Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, дорогие наши радиослушатели, еще раз всех приветствую в прямом эфире на радио «Новая жизнь». Слово для тебя. Я с радостью приветствую Юрия.
Да, привет всем.
Ой, Юрий Тамуркин, у нас выпускник СПХУ, Санкт-Петербургский христианский университет и также преподаватель. Вообще, что ты преподаешь, ты мне скажи вот так.
Ой, жизнь заставляет много чего преподавать.
Да.
Куда приглашают, то я преподаю. Ну, жутко, конечно. Но в основном все, что связано с Библией, да.
Библии. То есть ты библиист?
Да, да, моя специальность – это исследование Библии.
Угу. А что, ты заканчивал с ПХУ, а какая у тебя специальность, не знаю, как диплом, вот какое твое направление? Как раз библистика?
Ну, основной курс бакалавриат был просто богословие, да, бакалавр богословия, а потом магистратуру, которую я не закончил, я шел по Новому Завету.
Хорошо, хорошо, это хорошее начало. Я вот хочу спросить, ты вообще родом из Дальнего Востока у нас, да?
Точно, да, Комсомольск на Амуре.
Слушай, а давай в двух словах расскажи, ты вообще верующий с детства или ты как-то пришел?
Так, я верующий не с детства, я вырос в совершенно неверующей семье, то есть в моей церкви о Боге, в моей семье о Боге вообще никто не знал, ничего не говорил, у меня не было верующих бабушек, дедушек, в нашем городе Комсомольск-на-Амуре не было храмов, никто никого никуда не водил на Пасху и все такое, вот, и поэтому первые христиане, которых я встретил в жизни, это были американские миссионеры, которые приехали тогда в институт, молодые. Вот. Я не знал, что они миссионеры, конечно. Так я попался на крючок. Да, я любил английский язык, до сих пор люблю. Вот. И первыми христианами, которые я увидел, были люди из Америки. И когда я увидел, я просто увидел, что они совсем другие. Они такие радостные, такие непосредственные, как дети. В моем окружении таких людей не было. У нас все были такие, ну, такие мрачные, вот, напряженные. Ну и время тоже было напряжённое. Это был 94-й год, когда я уже крестился. Это начало 90-х было. Вот, поэтому, когда я видел людей, которые радуются, мне захотелось быть поближе к ним. Я думал, я тоже хочу так радоваться, как они радуются. Интересно, почему они так радуются. Ну, я не слушал, конечно, о чем они там говорили. Но потом Бог так просто допустил в моей жизни трудности. Я всегда был подростком, вот, и вот эти все подростковые разборки, все такое, драки туда-сюда, и вдруг я оказался совершенно один, никто не может разделить со мной мои страхи, мои проблемы, родители уже не могут, друзьями я уже разошелся, и тут я вдруг вспомнил, ну, Бог так устроил, что я встретился почти так случайно на улице опять с этим человеком, с иностранцем, и я вспомнил о них и захотел опять туда прийти, чтобы послушать, о чем же они тогда мне говорили, о какой вере, потому что я почувствовал, что никто не может решить моих внутренних проблем тогда. Никто не мог, действительно. И я туда пришел и стал слушать, стал молиться и понял, что каждый раз я ухожу туда с более легким сердцем. И мне так очень понравилось. То есть без всяких психологов, без всяких психиатров я разрешил такие серьезные, психические, можно даже сказать, тогда в то время проблемы для себя.
Вот. Это еще раз, это какой был год?
Это был примерно 92-93 год.
Это было не в Москве, это было...
Это был Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, да, это город, где сильное влияние было криминалитета в то время. Им как подростки тоже окружены были вот этим всяким общаком, криминальными авторитетами.
Сейчас, наверное, такое больше влияние Китая и китайцев, да, чем...
Нет, конечно. Какой Китай? Сейчас влияние денег, в принципе. Все, что раньше было просто на какой-то мода была на криминал, сейчас все это перешло в коммерческие структуры, поэтому...
Ну, а разве китайцы там говорят, они сейчас заполняют собой все на Дальнем Востоке? Это же там рядом с границей,
нет,
да?
Нет, я был в Комсомольске меньше года назад. Да нет, конечно, они ничего не заполняют, потому что наши границы закрыты для них. Их пускают только строго дозированно.
Не скупают, говорят, землю скупают там.
Нет, нет.
Фермы.
Нет, нет. Ну, они, может быть, арендуют фермы там, где можно арендовать, в Приморье, в Приморье крае выращивают. Ну, благодаря им у нашего народа есть помидоры, огурцы.
Здорово. Ну хорошо, я думаю, что мы еще отдельно поговорим более подробно о твоем жизненном пути. У нас есть еще интересное ток-шоу «Вечный студент». Вот, поскольку ты у нас, я знаю, ты вообще человек, который всегда учишься. Ты не только преподаешь, но вообще любой преподаватель, он учится. Да. Вот, я думаю, что будет интересно. А давай тогда мы перейдем к такой вот рубрике. У нас есть рубрика «Туп-5» портала «Слово для тебя». Ну, наш дружественный портал «Слово для тебя». Мы как бы вещаем вот это ток-шоу, оно как бы такое партнерское. И давай сразу подключим наших радиослушателей. Друзья, вы можете нам писать. У нас есть эфирный номер для смс-сообщений. +7 910 44 44 66 8. Подключайтесь обязательно, потому что тема у нас сегодня очень актуальная. Вот. И также у нас есть и Skype. Вот прямо сейчас... Нет, Google Talk нам пишет. Вот Иван. Иван из Норильска. Он приветствует. Привет гостю. Вот,
ага,
вот,
привет,
видишь, Иван. Из Норильска. Да, ну, Иван, он очень гостеприимный, очень дружелюбный. Вот, поэтому... Вот с ним мы хорошо тоже будем общаться.
Норильск, привет.
Да, Норильск, привет. Ну и также у нас есть Skype, NLR Network позывные, и комментировать можно на сайте под анонсом. Ну что, Юра, давай тогда мы обсудим. Ну, под пятым номером я просто суммировал, была серия статей, я думаю, ты слышал, что в Германии проходил 118-й немецкий евангельский альянс. Вот, есть
уже
такое...
118, да?
118, представляешь? Нет, ничего себе.
Я даже про 117 не слышал.
Да, представляешь, как бывает.
Ну, уже сколько же?
Очень много.
Ну,
получается,
уже 118 лет.
Ну, 118 лет минимум. Ну, может, там какие-то альянсы. Война была, может, не было, наверное.
Значит, еще больше,
ну,
да.
В общем, много-много. Вот, так что 118-й немецкий евангельский альянс. И, в общем, наш друг, я думаю, ты тоже знаешь, общий друг, знакомый Александр Васильевич Федичкин, он присылал такие маленькие заметочки оттуда по моей просьбе, вот, о том, как там все проходит. В общем, такие ободряющие темы были, о свободе, там говорилось о современном рабстве, то, что, кстати говоря, актуально оказывается для Европы, что есть рабство сексуальное и всякое разное другое, потом проблемы мигрантов тоже об этом говорилось, то, что, чем Европа сейчас живет. Вот, и в общем, серия 4 статьи практически по каждому дню, так что, друзья, если вы не видели, можете зайти, вот, если последнюю новость откроете, там ссылочки есть на все 4 там размышления, вот, и о том, что, о чем говорилось. Вот, в частности, там были представители Российского евангельского альянса из России, из Украины были тоже ребята. Вот, в общем-то, хорошее было общение. Я думаю, что это интересно. Может, мы пригласим Александра Васильевича, может, расскажет более подробно тоже в этой студии. Вот, вот так. Ну, ты
так,
можешь прокомментировать.
Из Российского евангельского альянса были ребята с Украины? Я что-то не
понял. Я говорю, из Украины также были.
А, из Украины тоже.
Запятая, да.
А, понятно.
Ну, Украины тоже. Ну, я понимаю, тоже в Украине есть евангельский альянс, украинский. А получается, есть Европейский евангельский альянс. В общем, есть национальные альянсы евангельские, и они являются частью Европейского евангельского альянса.
Вот, но когда ты рассказываешь про все эти альянсы, создается впечатление, что это что-то такое огромное, что-то такое очень важное, и я вообще удивляюсь, как это все проходит.
Ну, в России это, конечно, не огромное, это пара человек.
А, вот, все
а понятно.
В Германии,
потому,
я думаю,
побольше.
Как я мог никогда не встретиться с такой махиной, как евангельский альянс.
А недавно были как раз перевыборы, вот, и там, по-моему, был Регузов президентом этого альянса. Вот, подожди, там Виктор есть Регузов, это брат, я сейчас тут не припомню имя, к сожалению. Ну вот, в общем так. Ну, в общем, такая встреча, говорят, что хорошая встреча. И вот девиз Лозаннского движения, вот Александр Ильич вспомнил, вся церковь несет все Евангелие всему миру.
Прекрасно.
Вот, я думаю, что как раз тема, сегодняшняя наша тема межконфессиональных отношений, как говорится, тема в тему.
Да.
Вот, ну, хорошо, не будем на этом останавливаться. Идем тогда дальше. Да, и вот как раз Иван собирается задавать вопросы по теме межконфессиональных отношений. Вот послушаем потом. Значит, это у нас пятое место. На четвертое место есть такая интересная новость. Я не знаю, Юра, ты хлеб вообще употребляешь? Любишь хлеб?
Хлеб люблю.
Ты ешь все с хлебом, да, наверное?
Не все, но я просто люблю даже хлеб с молоком.
Хлеб с молоком, да. Я вообще очень люблю хлеб, я все ем с хлебом, даже макароны, даже пельмени и вареники. Вот, и недавно вот женился, и жена говорит, что это такое за безобразие, ну как это вареники, хлеб с хлебом ем.
Это говорю, женщинам вредно, а мужчинам ничего.
Ну да, некоторые, кстати, отучают. Так вот, что, я для себя новость плохую прочитал на нашем сайте. Ученые сказали, что современный хлеб опасен для мозга.
Только для мозга?
Ну, сказано, что для мозга. Давай тогда мы вот обратимся немножечко к этой статье. Это у нас, в общем, статья
напоминает
такая.
Напоминает анекдот.
О, расскажи, если он, конечно, приличный.
Ну, он приличный. Я просто его в своем изложении немножко расскажу про рыбу. Угу. А почему рыба полезна для мозга?
Угу. Почему?
Ну, в поезде ехали люди, один из них был еврей, он развернул свою рыбу, стал ее так аппетитно поглощать. Сосед был голодный, сказал, не поделитесь. Тот говорит, это очень редкая рыба, очень много денег стоит. Тот говорит, а что же в ней такого особенного? Он говорит, она очень помогает работе мозга, очень полезна для мозга. Тот говорит, ну, может быть, вы мне отделите кусочек, я вам заплачу. Он говорит, она стоит столько денег, что я даже не знаю, ну, могу ли я вам ее предлагать. Ну, в конце концов, они сошлись, тот заплатил ему большую сумму, тот ему отрезал пол рыбки. Вот, он съел, сидит довольный, потом через час он вышел погулять, заходит в вагон-ресторан и видит, что эта рыба там продается по цене вообще копеечной. Ну, он злой, конечно, прибегает назад и говорит, вы меня обманули, где мои деньги? Вы продали мне рыбу, которая стоит там в 50 раз дешевле. Он говорит, вы видите, рыба уже помогает мозгу. То есть фосфор начинает действовать. Уже делает человека умнее.
Да, мне кажется, это вот... Да, наверное. Ну, сегодня, кстати говоря, четверг рыбный. Ты знаешь, что есть вот серия статей. Вот у меня рыбный четверг. Мы тоже немножко, может, к этому обратимся. Ну, вот смотри, что тут говорится. Доктор Уильямс Дэвис, есть такой доктор в США, значит, говорит, что в современных сортах пшеницы содержится генномодифицированный белок, который является причиной постоянной усталости и появления лишнего веса. Ну, судя по нам, знаешь, по тебе, по мне, наверное, мы едим хлеб, но вес у нас не отображается.
Усталость можно, да.
А вот усталость
уже подходит, да.
Подходит, а вот вес, да, это не к нам вопрос.
Как-то однобоко действует, да.
Эксперт обращает внимание на то, что чрезмерное употребление белого хлеба, у белого именно, ты любишь какой?
Я люблю обычно мультизерновой.
Грубного, такой средний, да, серого. А, видишь, тебе проще.
Это про батоны.
Значит, с мозгами тебе получше, чем у меня, я так понимаю. Значит, чрезмерное употребление белого хлеба приводит к недостатку в организме клетчатки, без которой нормальная работа мозга невозможна. Я чувствую, зависает мозг у меня. Ой, прямо сейчас читаю.
Интересно, клетчатка, насколько я знаю, это целлюлеза. Она не перерабатывается нашим организмом вообще, но является пищей для полезных бактерий в нашем кишечнике. А насколько это к мозгу относится, вот вопрос.
Ну, в общем, по словам Дэвиса, выращиваемая и потребляемая в пищу в нашей не пшеница кардинально отличается от той, которую выращивалась еще 40-50 лет назад. В стадии зерновых появился новый белок глиадин. Действие глиадина схоже с опиатами, опиаты, влияющими на определенные рецепторы мозга и пробуждающие у человека большой аппетит. Соответственно, человек употребляет большое количество калорий в день. Ну, ожирение, метеоризмы, проблемы с кишечником, головные боли, все эти проблемы медики относят насчет самого популярного в России продукта хлеба. В общем,
ну, друзья, ужас. В том, что батоны не стоит употреблять каждый день, я думаю, уже говорили давным-давно, еще до этих исследований, да?
А я ем батоны.
Каждый день?
Каждый день, да.
Сегодня ты должен туда компенсировать недостаток клетчатки чем-то другим, конечно.
Вообще, я тебе должен сказать, что реально хлеб сейчас какой-то вот невкусный. Вот покупаешь, раньше, понимаешь...
А ты где его берешь? Надо сначала...
Ну как, в обычном маркете, в пакетах, вот нарезан.
Вот, надо брать не там. Надо брать там, где его пекут. Вот, то есть, если есть пекарня, если есть место, где его выпекают,
вот
прям что-то.
Ну вот, понимаешь, и вот эти все хлеба, вот эти такие законсервированные, да даже батоны, и резаны, не резаны, не в пакетах, понимаешь, они мягкие какие-то. Хочется такой, знаешь, хрустящий, такой с корочкой хлеб. Я не нахожу, понимаешь?
Ну вот из своего опыта. Мы второй раз ездили на отдых в Абхазию. Такой бедный региончик, но там у нас рядом с домом пекли хлеб. Такие лаваши. И вы кажется, ну что лаваш? Вот я в Москве никогда не любил лаваш. Но там его при тебе выпекают прямо, ты его получаешь такой горячий-горячий потом. И он такой вкусный получается, что я оттуда, когда приезжаю, мне потом еще несколько дней вообще ничего не хочется есть, хочется только есть лаваши и пить воду. Больше ничего. То есть мне кажется, что вкуснее лавашей ничего в жизни вообще не бывает. И наши дети его тоже там полюбили. Вот удивительно, да? Как отличается лаваш, который продается в магазине и который испекли при тебе там. Хотя, может быть, рецептура похожа, я не знаю. Но как-то вот сильно отличается.
Ну да, ну в общем да, с хлебом сейчас все-таки проблема. Вот ты говоришь, пекут, а найти ту пекарню и вообще там, ну вот, например, на всем континенте там хлеб. Ну покупаешь, понимаешь, он сначала классный, а на следующий день все, есть невозможно, он засыхает. И
ну смотри, очень... вот в Москве вот это наша проблема. Мы рабы сетевых супермаркетов. То есть если
Ну, то есть ты привязан, ты ходишь в пятерочку, в седьмой континент.
Это у нас сейчас реклама, куда рекламная пауза, ходишь, да, бренды, куда ты еще ходишь, перекрестки, вот. Универсамы разного.
То есть представь, что они исчезнут, где мы все будем питаться, да, мы все с вами по миру пойдем. Это очень плохо. Они навязывают нам, что нам покупать и что нам есть, в том числе, какой хлеб нам есть. Вот, поэтому, друзья, ищите другие места, не сетевые супермаркеты. Есть такие маленькие магазинчики,
но там обычно цены
а может быть
выше.
И не маленькие, обычно фермерские, не фермерские, да хоть какие. И туда привозят намного больше сортов хлеба. В Москве на самом деле выпекается много разнообразного хлеба, но он не попадает в сетевые супермаркеты, там ограниченный ассортимент. А если ты идешь в независимый магазин, у них больше поставщиков, у них больше сортов хлеба, ты получаешь... Что-то другое.
Но тебе скажу, что этих магазинов очень мало, а во-вторых, там цены ощутимо выше, чем в сетевых супермаркетах.
Их мало, да, к сожалению. Это большая проблема. Я вообще против экспансии сетевых супермаркетов. Мне не надоели уже эти сетевые супермаркеты. Вот. Мне хочется, чтобы было много независимых магазинов.
Вот у нас, например, базарчик на Выхино был, сейчас его прикрыли.
Ну, временно.
Ну, я думаю, что не временно, потому что там начинали уже часть сносить, и там сейчас, в общем,
говорят... Ну, это плохо,
говорят...
плохо. Вот надо что-то с этим делать. Нам нужны независимые продуктовые
магазины. Ну, если скажу, такая антисанитария, которая там была, и толкучка, тоже, знаешь, какой-то такой не особо вариант. Ну, ладно, давай тогда пойдем
ну,
дальше.
Что-то мы зашли
хлеб,
на тему
хлеб,
хлеба.
Ну, вообще, хлеб – важная часть жизни, и Христос себя в Библии называет «я хлеб жизни», поэтому, ну, такой важный продукт, как ни крути.
Ну, вот, кто не живет в Москве, вы можете радоваться. У вас больше вариантов разнообразного хлеба, чем у нас в Москве. Угу. Вы еще не рабы сетевых супермаркетов.
Хорошо, значит, как у нас место тут получается? Третье, ну, такая статья, такое, я бы сказал, эмоциональное название «Черное солнце голубых проповедников».
«Черное солнце
голубых проповедников».
Проповедников.
Да, ну, да. Ну, тут говорится о том, что 11 июня Госдума приняла совершенно справедливый, ну, с точки зрения автора статьи, и крайне необходимый закон, ужесточающий ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. И вот в этой статье идут такие размышления об ЛГБТ-активистах, всякие пиар-компании, которые не проводят, то, что сегодня вот реально открываешь новости, и каждый день какая-то вот новость. В Уругвае приняли закон об однополых браках, там Англия, Франция, вот какие-то постоянные пикеты у нас здесь проходят, еще что, какие-то споры, вот, что-то было в Грузии, что-то в Армении. Вот. Ну, тут вот рассуждение идет, гомосексуализм, болезнь или норма, французская революция, христианство вне закона, ну, то, что вот во Франции было. Да, да, вот. Потом у нас однополые браки, диверсия против Бога, такая вот у нас тема. Тут тоже, ну, вот заголовочки, подзаголовочки такие, жертвоприношение детей. Но сейчас еще как бы получается, если мы разрешаем однополый брак, разрешаем регистрацию, получается, дети-то откуда возьмутся? Надо, приходится усыновлять. Вот. Поэтому второй шаг обязательно нужно разрешать усыновлять. Ну и так далее. Я не знаю, какое-то отношение, ну, вообще, как христиан, отношение... Как ты скажешь? Вообще хороший закон приняли?
А закон ужесточает ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных ориентаций.
Да. Ты считаешь...
Среди молодежи, среди детей.
Ну, несовершеннолетних. Ты считаешь, это правильный закон приняли?
Дело в том, что молодежь, если говорить про молодежь, то она любит все запрещенное. Как раз. Если запретили, то это все интересно. Если дяденьки сказали нельзя, то это, в этом что-то есть.
Запретный плод сладок.
Конечно,
да?
Всегда. Вот. Поэтому это такая антиреклама. Запрети, это сразу будет пользоваться спросом. Угу. Ну, насчет детей я согласен, но дети в первую очередь под влиянием находятся своих родителей, по крайней мере, должны, если у них есть родители. Угу. Вот. Поэтому независимо от того, что напишут законодатели, дети будут... Ну, не знаю, то есть, как вот родители думают на эту тему, наверное, таким образом они смогут что-то передать своим детям. Я так понимаю. То есть, если речь идет о том, чтобы это запретилось в средствах массовой информации, в школах, в каких-то там внешкольных учебных заведениях. Да,
в том числе гей-парады тоже нельзя проводить, соответственно, возле учреждений, где дети. Соответственно, нигде нельзя проводить эти парады, потому что везде дети. Это будет, получается...
Ну, вопрос, видите, здесь вот какая ситуация. Как бы да,
Но наша сейчас, мне кажется, политика, она очень выборочно подходит. Mm-hmm. То есть есть много таких моментов, которые, ну, не знаю, сегодня вот вы знаете, что праздник Навруз, да?
Да.
Вот. Раз 150 тысяч мужчин, мусульман, совершают намаз в центре Москвы. Пожалуйста, ты можешь посмотреть, там море людей. Mm-hmm. Никто же не запрещает, да? Наши дети могут на это смотреть и так далее. А вот гомосексуалистам парад сделать нельзя. То есть... Я хочу сказать, что политика – это такое дело, когда ты все равно должен применять какие-то двойные стандарты, мне кажется. То есть они своего рода тоже ищут популярные решения, мне так кажется.
Ты считаешь, что у всех должны быть одинаковые права, у мусульман и гомосексуалистов? Ну, просто с точки зрения либеральной идеологии, в принципе, да, разницы никакой. Но мы, общество, не совсем либеральное, и говорят, что это плохо, а с другой стороны, кто-то говорит, что а может, и хорошо.
Ну, для меня, например, поскольку я не мусульманин и не гей, я должен одинаково объяснять своим детям, что есть люди, которые по-другому верят, например, mm-hmm. и совершают там свои действия, да?
В общем, ты считаешь, этот закон, он как бы ни о чем? Этот, он не,
ну,
не
нужен. Я считаю, что он ничего не изменит на самом деле, да, что это своего рода борьба за электорат, борьба за голоса, борьба за... Это раздувание какой-то... Как это? Вот есть такое понятие информационный вброс для того, чтобы привлечь или отвлечь внимание чего-то другого, управлять нашим вниманием и так далее. Uh-huh. Это что-то своего рода. То есть это такое вот информационное... события, вокруг которого хочется создать определенную там какую-то движуху, еще mm-hmm. что-то. Понятно, что в нашем обществе это сейчас придет на ура. Вот, ну, поэтому, а что толку говорить, что и так всем понятно?
Ну, не всем, понимаешь, как в том-то дело, что сейчас уже слышу голоса, что а давайте поддерживать, давайте там защищать и так далее. Ну, вообще, вопрос, конечно, сложный. Ну, мы еще вернемся.
Ну, вот, кстати, да. Как быть с инакомыслием? Это, кстати, вот это интересная тема, потому что, в принципе, есть что-то общее между тем, как относиться к человеку из другой деноминации, например, или из другой христианской конфессии, да, и как относиться к человеку, который говорит, ой, я обнаружил в себе гомосексуальные...
Ладно, не будем забегать наперед, эту тему мы, если
как
что,
относиться?
Аналогия.
Да.
Да, да. Хорошо, это вопрос такой вот дискуссионный, да. Пока что. Мы да. Это, если что, обсудим. Ну, смотри, еще привлекала внимание статья, но я не буду ее пересказывать, просто такое название интересное. «Муж не хочет работать, что делать?» Вот.
А это в топ-5, да?
Да, в топ-5. Она у нас на втором месте. На втором месте. В общем, почему-то привлекла внимание. Видимо,
ну,
проблема
женщины,
есть.
Женщины слушают новую
зашли,
жизнь.
Да, женщины слушают новую жизнь, и слово для читают. Видимо, зашли, вот интересно им стало. Да. Вот, ну ты как муж, я знаю, что ты работаешь, ты, ну и как бы это тебя не касается. Но в целом проблема, наверное, существует, раз вот такой интерес. Ну, тут отвечают психологи разные. Вот,
ну, я думаю, что психологи уже ответили, наверное, очень
да,
хорошо.
Да, и протоиерей один ответил, Максим Первозванский, и вот еще, да, вот разные тут.
Здесь, конечно, ну, что можно сказать? Во-первых, я думаю, ошибочно было бы и как-то самоуверенно давать один универсальный рецепт, один универсальный ответ для всех ситуаций. Угу. Сказать только «да» или только «нет». А сколько разных ситуаций может быть? То есть любой ответ может кого-то погубить здесь, да, в какой-то ситуации.
Ну, прямо здесь один вот комментарий. Ирина Степанова у нас написала. «Большое спасибо за добрый совет. Лучше поздно, чем никогда понять, где ошибалась в подобной ситуации. Часто uh-huh. просто непонимание тонкости чужой психики становится большой проблемой». Опять-таки вопрос, видишь, вот понимание другого.
Вот. Ну, здесь, то есть, есть какой-то принцип, как я понимаю, принцип об ответственности, о том, чтобы женщины не думали, что они, взяв на себя ответственность мужа, спасут ситуацию. Это вот это я к тому, что угу. не хочет муж работать, это не значит, что жена должна становиться да. За двоих работать. Там я и баба, и как у нас была пословица, помните, и, угу. и я и баба, и мужик, я и кто-то там, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. У нас так раньше говорили, когда после войны действительно мужей не было, на женщинах пахали, плуг цепляли к женщинам и сеяли потом хлеб. Ну что поделаешь, вот а сейчас другая проблема. Мужчина в интернете, в компьютере. Обычно всю ночь там, а утром он не выспавшийся.
Да, да. это есть. Ну, да, я могу сказать, что это проблема, но тут говорится о том, что тут тоже надо понимать, вот почему он не работает. Может, кризис какой-то, может, еще что-то. Какие-то, ты понимаешь, пилёж такой конкретный. Конечно, нужно подталкивать. Ну, в общем...
Ну, в общем, я думаю, что вот есть, как я говорю, во-первых, универсального ответа не существует, но есть какая-то такая линия, которая, в принципе, она как бы права, что женщина не должна... ничего делать. Угу. Она не должна пытаться взять на себя его функции и сказать: дорогой наш глава семьи, если ты хочешь, чтобы мы какое-то время пожили без денег, то это твой выбор. Я тебя поддерживаю. Ну, что-то вот в этом роде. Это, конечно, сложно, но...
Ну, да, в общем, друзья...
Мужчина должен взять на себя ответственность в любом случае. А если мы снимаем с него последствия за его выбор, то он же никогда и не научится.
Ну, друзья, в общем, кому интересно, зайдите на сайт и вот эту статью прочитайте. Думаю, что, может, даже тебе будет интересно теперь, а что же сказали там. Ну, и первое место. Опять-таки, тематика, которая у нас обычно топовая. Это вот такая тема, ну, которую вот мы уже вспоминали. ООН объявила о начале кампании, направленной на борьбу с традиционной семьей. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека объявило о запуске новой кампании «Свободные и равные», направленной на защиту лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, сообщает про LifeBuy Беларуси со ссылкой на сайт argumenty.ru. В общем, получается, что кампания разворачивается в ООН, судя по вот этой информации, тут вот объясняется, тут генсекретарь ООН Пан Ги Мун поддержал беспрецедентную глобальную информационную кампанию по повышению осведомленности о насилии и дискриминации на почве гомофобии. Ну, в общем, это действительно имеет место быть, но, в общем, такая кампания о том, что, в общем, традиционная семья, это все пережитки прошлого, папа, мама, вот, отец номер один, ой, как там, родитель номер один, родитель номер два, в общем, это будет якобы вот такая разворачиваться кампания. Ну, я думаю, что новость такая не очень, конечно, приятная, вот, но, тем не менее.
Ну, да, все, наверное, просто испугались, что это каким-то образом привлечет изменения в нашем законодательстве. Друзья, ну, конечно, невозможно здесь предсказать, что мы застрахованы от каких-то бед в нашей стране, но, в общем-то, опять же, в принципе, друзья, если вы в своей семье живете благополучно, то никто никогда не будет навязывать вам какие-то другие ценности. То есть, понимаете, даже я думаю, что в тех странах, в которых сейчас это все как бы одобрено, ну, если бы вы туда переехали, вы бы так же жили, как и сейчас живете, никто бы вам не пытался ничего в семье изменить. То есть, понимаете, как бы, вот я думаю, что нужно хранить свои семейные ценности и своим детям их тоже прививать. А общество, которое окружает нас, оно же болело разными вещами, и национализмом, да, и фашизмом, и коммунизмом, и чем только оно не болело вокруг. Ну, очередная какая-то такая вот начинается волна какой-то болезни, тоже пройдет, друзья, а здоровье давайте распространять от сердца к сердцу, от родителей, детям, в семьях.
Ну, у тебя оптимистичный взгляд, что, в общем, переболеем и, в общем, вылечимся. Ну, говорят, что это, ну, например, патриарх Кирилл говорил, что это вот вообще предвестник апокалипсиса скорого завершения человечества, что вот это неистребимо, потому что это будет волна только увеличиваться. Ну, да ладно, это все в руках Божьих, мы надеемся на него. Ну что, давай тогда мы передохнем, мы так с тобой много говорили, уже почти полчаса прошло, давай мы это послушаем песню «Краеугольного камня». Сегодня у нас вечер «Краеугольного камня», я знаю, ты любишь эту группу, вообще немножечко даже расскажешь об этом служении, вот, когда будем говорить о межконфессиональных отношениях. Вот, все, друзья, давайте мы с вами тоже передохнем вместе. Итак, «Краеугольный камень» люблю прямо сейчас.
Движение каждом взгляде и в дыхании уст люблю. В каждой капле боли твоих уз люблю. В каждом звуке музыки небес люблю. В каждой грани истинных чудес люблю. В каждом шаге крестного пути люблю. Птица рвется, сердце из груди люблю. А я без твоей любви пуст, без твоей любви глух, без твоей любви слеп, без твоей любви я, без твоей любви черт. Я без твоей любви нищ, без твоей любви наг, без твоей любви глух, без твоей любви я, без твоей любви мертв. Краски милости твоей люблю. В каждом миге уходящих дней люблю. Каждое поднятие с колен люблю. Каждое прощение измен люблю. Без твоей любви глух, без твоей любви слеп, без твоей любви я, без твоей любви черств. Я без твоей любви нищ, без твоей любви наг, без твоей любви глух, без твоей любви я, без твоей любви мертв.
Жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись. Все тот же Юрий Тамуркин.
Здравствуйте.
Да, я Андрей Ребенко. Общаемся сегодня. Вот нас так, мы так хорошо пообсуждали сегодняшние новости. Вот, кстати, я хотел вспомнить «Рыбный четверг» сегодня. Вот, у меня есть такая рубрика, я не знаю, ты знаешь, на сайте «Слово для тебя» по четвергам. И вот сегодня такая тема у меня — дефицит соли. Вот я говорю о том, что сегодня, ну, как говорится в Писании, слово должно быть приправлено солью такое, а в новом переводе таким быть даже чем-то остроумие, чтобы слово касалось, чтобы вот эта соль, ну, у меня такая вот тоже метафора, чтобы эта соль, вот слово было солью и бередило раны людей, которые вокруг. А сегодня, я даже привожу пример, что сегодня пародируют проповедников, знаешь, часто сейчас в шоу, в книгах, американских проповедников, вот эта манера, и видишь, что много штампов. И слово сегодня, оно в пустоту улетает, нет соли.
Театральность. Ну,
да, много такого шоу, моноспектакли такие, знаешь, шоу одного актера, вот, либо какие-то изъезженные штампы. И вот как раз я размышляю, привожу пример вот из книги Конрака Маккарти «Кони-кони», там, где вот как раз идет такая пародия, стёб над проповедником американским, радиопроповедником, кстати, радиопроповедником, да. Угу. Вот, почитайте, друзья. И вот я говорю о том, что как раз проблема, ну, и Христос говорит, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, разве, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Ну, хотя с точки зрения химии ты знаешь, что соль не может стать несоленой. То есть тут либо это какая-то загрязненная, какая-то псевдосоль, либо просто имеется в виду, вот показывается бессмысленность, что слово оно обязательно должно быть только соленым, мы должны быть солью. Либо мы вообще не понятно, что за приправа представляем с собой. То есть мы себя обманываем, используя что-то другое. Вот, и поэтому время добывать соль, дефицит соли сегодня. Ну, такие вот размышления, вот мои в рыбный четверг. Вот. Вот. Ну и, кстати говоря, вот Иван нам говорил, что... да, Иван спрашивает, где почитать? Это сайт «Слово для тебя», wordforyou.ru. «Слово для тебя» — это вот тот сайт, который мы обсуждаем, собственно, уже полчаса. Вот, можете найти.
Да, благодаря тому, что Андрей, ведущий этой программы, является одновременно ведущим колонки на том сайте.
Колонки, да. Колонки, в смысле, такой текстовой. Вот. Ну и как раз Иван говорил о том, что вот у них есть такие магазинчики, да-да-да, где хлеб можно купить. Вот в Норильске магазинчики такие есть, да-да-да.
Ну,
там
отлично,
проще, там
друзья,
проще. Отлично, да, хлеб, да. Покупайте хорошие продукты.
А еще один альтернативный вариант. Можно делать хлеб самому дома.
О, кстати, у нас хлебопечка есть дома, вот. Нам подарили.
У вас есть духовка, этого уже достаточно.
А у нас просто хлебопечка. Ты засыпаешь все, оно само замешивает.
Ну, хорошо.
И не нужно там руки даже марать.
Ну, я понимаю, что да, каждый день, наверное, это делать не будешь, но опять же, иногда можно.
Да, да. Там причем можно поставить такой режим, то есть ты поставил с вечера, а оно под утро тебе включилось, и ты свежий хлеб утром ешь.
Мечтаю такой.
Да, да. Хорошо, все, Юра, мы просто время у нас летит, а мы еще должны обсудить сегодня важную тему. Итак, межконфессиональные отношения.
Так.
Тема горячая. Тема тоже, я тебе скажу, наряду вот с теми темами, это такая тема, которая сегодня очень много о ней говорится. Говорится об опасности экумении, экуменизма, говорится о том, что, в общем, межконфессиональный диалог нам не нужен, давайте вот мы будем в рамках своей церкви общаться и никуда там не лезть, не стремиться, ибо это опасно. Я хочу узнать твое мнение. Как ты считаешь, нужно ли, необходимо ли межконфессиональное общение? Это важно или так, не особо?
Ну, давайте я так сразу скажу о себе, потому что многие из вас думают, кто такой Юра Тамуркин?
Да, кто такой Юра Тамуркин? Потому что, вот. Кроме того, что преподаватель и выпускник СПХУ.
Во-первых, я из... Ну, многие думают, то есть, какой он церкви? Сразу, скажу сразу, я из баптистской церкви. Так, многие уже скажут, фу, наш. А многие скажут, фу, опять, ничего интересного.
Да.
Да. Но второе, что хочу сказать, я не баптист. Все-таки, о, это что это такое, да? То есть, да, друзья, я уже сколько, 6 лет хожу в баптистскую церковь, перед тем, что я не разделяю все догматы, учения баптистской церкви. Вот. И это мне не мешает быть членом баптистской церкви. Более того, мне доверили там служение, учить и
проповедовать, да,
проповедовать.
Я знаю, я слышал, у тебя хорошо получается.
До сих пор никаких проблем не было, то есть ни выговоров, ни замечаний, ни увольнений, ничего такого подобного от нашего пастора не было. Итак, друзья, как так получилось? Получилось так, что уверовал я не в баптистской церкви, а в такой свободной церкви. Ну, конечно, она была продолжательницей каких-то американских там идей, которые отличались от баптистских вероучений. Но получилось так, что когда я хотел учиться, я поступил учиться в единственный христианский колледж того времени, это Хабаровский Дальневосточный христианский колледж, а он был полностью баптистским.
Функционировал. Единственный колледж на Дальнем Востоке.
Да, да, да. Вот. Но меня взяли как исключение. Взяли, потом пожалели. Вот. И мы, я там со всеми подружился.
стал своим. Вот. Я-то знал, откуда я, они-то нет, ну, мои друзья. И потом получилось так, что я влюбился в девушку там, и она пришла к нам в церковь. А ей сказали авторитетные люди, в ту церковь ходить нельзя, потому что эта церковь несет лжеучение. Mm-hmm. Вот. Ну, она как-то неожиданно, не ожидала это, пришла ко мне, спрашивает, а что у вас за лжеучение такое, объясни. Мне пришлось ей все объяснять.
Причем лжеучение.
Ну да, да, и причем я же и стал говорить, почему я так верю. То есть мы стали открывать Библию и читать. Это, конечно, было замечено. Меня сразу на ковер к начальнику сказали, что это такое, что это за индивидуальные такие, что это за вербовка. Вот, у нас тут люди, еще не утвердившиеся в взглядах, ты их пытаешься переманивать в другую конфессию. Mm-hmm. Вот я говорю, ну меня спрашивают, я отвечаю. Он говорит, нельзя. Ну, я считал себя очень умным. Я считал, что я прав. Вот, я не согласен. Они сказали, мы тебя просто отчисляем. Вот. А я не хотел терять тогда отношения, как бы уже все.
Ну,
такое.
Я вот так спрошу, эта девушка стала твоей женой впоследствии.
Она не стала моей женой.
А, не стала.
Угу. Да, она не стала моей женой. Угу. Вот. И что, в общем, я смирился, действительно. Для меня это было тяжело тогда, я смирился, принял условия какие-то и так далее. Но мне было тогда первый раз больно от того, что люди, которые раньше считали меня своим другом, вдруг внезапно посмотрели на меня совершенно другими глазами. Как будто бы вчера мы вместе не общались вообще на таком вот, на такой короткой ноге, как будто мы не были друзьями. Они стали, кто-то сторониться меня, а кто-то пытался меня спасти. Кто-то начал со мной так разговаривать, чтобы, ну, объяснить меня, снизойти до моего уровня, сказать, Юра, ну, ты вот, ты, конечно, неплохой брат, но посмотри, как ты крупно ошибаешься. И вот, мне это было очень больно, потому что я думал, вчера нашему общению вообще ничего не мешало, и тут вдруг я вообще стал другим человеком для них. То есть я увидел, насколько сильно отношения формируются вот этими вот деноминационными идеологическими стереотипами какими-то, то есть разделение на свой-чужой. Как ракета в армии, у нее есть врага, там такая, свой со мной чужой. Так вот, человека тоже в голове, свой чужой. И тогда я впервые вот как бы так вот пострадал за это, и это стало темой, которая постоянно в моей жизни повторяется, и я постоянно был в среде межденоминационного такого общения, учился в СПХУ, где была очень хорошая школа, где учились люди с разных конфессий, и преподавали тоже. У нас, например, преподаватель философии был Валерий Андреевич Карпунин. Замечательный профессор. Он был католик. Вот. И когда его спрашивали, он был замечательный человек. Действительно, создал такую дружелюбную атмосферу вокруг себя. Очень умный человек при этом был. А мы такие зеленые пацаны, там часто все время как бы, ну, давали понять, что мы правее, мы молодцы, мы баптисты. Вот, а кто вы такие, отсталые католики? Ну, и когда его спрашивали, как вы чувствуете себя в среде протестантов, он так обычно говорит, вот, говорит, мы, католики, лезем в гору, такой вот в нашей вере, навстречу Богу, лезем, лезем, лезем. По другой стороне горы ползет православный, на пузе ползет, ему так тяжело, гора такая крутая, и вот мы, говорит, приползаем, наконец, на вершину, я с этой стороны, православный с другой стороны, смотрим, а на вершине баптист сидит и чай попивает. И вот он обычно так вот отшучивался, как говоря о нас. Вот. И мы его любили очень сильно. И вообще мы... Я вот очень важные выводы для себя сделал.
Кстати, вот Иван, во-первых, говорит, не наш, я тоже не баптист. Вот, Иван, ты спрашивал, какие у нас слушатели. А видишь, не только баптисты. И говорит, что знаем-знаем, на Трансмировом радио слышал, видимо, вот этого профессора, да?
Карпунина.
Да.
Да, наверное. Mm-hmm. Ну, вот он уже сейчас с Господом, он погиб. Машина сбила его давно. Но я для себя сделал несколько важных выводов. И вот если получится, несколько вот таких три момента хотел бы сказать вот, в течение передачи. Во-первых, я увидел, что есть донкихотство. У проповедников часто, у апологетов. Донкихотство в чем? Помните, вот Донкихот, он хотел быть настоящим рыцарем. Ему нужны были рыцарские победы, чтобы быть настоящим рыцарем. А как вот, вот что делать? Вот ни одного великана, ни одного Змея Горыныча нет. И мавров уже победили в Испании. Вот что делать? Как вот рыцарем стать? Он видит вот ветряные мельницы, машут руками, гигантские великаны, 30-40, они идут на ему встречу. Ну, он взял копье и пошел сражаться и победил. Ну, даже не победил на самом деле эту мельницу, но он так считал, что это так лукаво попутал. Друзья, и вот бывает такое, что мы критикуем то, что мы мало знаем. Знаем из вторичных источников. То есть православие мы критикуем, католицизм,
армянство, кальвинизм, святители Иеговы, кого хочешь, мы можем критиковать. Но если, просто как пример хочу сказать, если ты критик, допустим, кальвинизма, да, а прочел ли ты там 4 тома «Наставление веры» Жана Кальвина, да, или как это называется?
«Наставление христианской веры».
«Наставление христианской веры», да. Или ты только прочитал книжки твоей деноминации о кальвинизме. Вот. То есть, понимаете, очень легко быть победителем плюшевых львов. То есть, мы сами создаем некий образ врага и успешно его в проповеди побеждаем. Вот смотрите, какой я молодец. Я разбил в пух и прах и Кальвина, и Лютера, и там какого-нибудь там Иоанна Златоуста и так далее. Смотрите, какой я крутой.
Да? Или просто бьешь лежачего, который не может ответить. Он лежит и все.
Такое вот плохое донкихотство, оно не годится нам. То есть, хочешь кого-то понять, читай в первоисточнике. Изучи в первоисточнике. Первым делом изучи сполна. Вот. А второй момент. Потом можно прижаться. Второй момент хочу сказать. Вот смотрите, есть в театр, вот мы приходим, актер играет на сцене, люди, да? А за ними стоят декорации, фон какой-то. И вот, допустим, есть фокус на человека, есть фокус на декорации. И вот тоже каждый человек, у него есть своя жизнь, свой выбор, его психология, а есть какой-то фон культурно-исторический, на фоне которого он формируется. Это вот его истории, его традиции и так далее. И вот если мы приходим...
Это называется бэкграунд, да?
Бэкграунд какой-то, да, который, конечно, он задает тон, как он помогает нам понять этого человека, но все равно, когда мы приходим в театр, мы же вот не фокусируем свой аппарат на камеру, там, например, на декорациях. Мы хотим на человеке сфокусироваться. А так вот мы смотрим на человека, ты кто такой? Ты свидетель Иеговы. Ну все, понимаете, вот, или там ты кто? Баптист, о, кто там, пятидесятник. То есть мы сосредоточились на фоне, на бэкграунде, и мы не видим, что, как действует этот человек, а что он изображает из себя, что он из себя представляет. Это как вот, понимаете, то есть фон, понятно, он важен, он помогает нам лучше понять, что происходит, но человек важнее. Вот я понял, что все-таки нет безликого там лютеранина, нет безликого там православного баптиста, пятидесятника, есть человек, Петя, который ходит в пятидесятническую церковь. И вот пока я не пойму, что это Петя, который такой же, как я, Юра, человек, у которого тоже есть семья, у которого тоже есть проблемы, у которого тоже есть прошлое, у которого тоже есть молитвы, у которого тоже есть страхи и надежды. И этот человек, вот пока я не увижу этого человека, пока я не подружусь с ним, пока я не узнаю его как человека, я не должен пытаться толковать вот эти вот фон, на фоне которого он, ну, там вот эти декорации, на фоне которых он действует. То есть, понимаете, полюби сначала человека, а затем ты поймешь, почему он верит, как он верит. То есть, если ты человека не любишь, не надо говорить о нем. Вот.
Ну, то есть я так понимаю, ты все-таки говоришь о том, что межконфессиональный диалог необходим, по крайней мере потому, что мы должны любить ближнего, а ближние наши, они представители разных конфессий.
Я просто хотел сказать, что мы должны смотреть на человека, не на идею, потому что мы как бы боремся с идеей, а бьем людей. Понимаете? Мы думаем, что мы борцы с какими-то идеологиями, мы борцы с какими-то учениями, а бьем там кого? Бьем там и конкретного человека, который является папой, мамой.
Слушай, ну а если я никого,
сыном, сестрой,
ну, никого не бью, братом, просто мне безразлично. Вот я просто
я
своей конфессии вот нахожусь в рамках, и, в общем, мне вот, в общем, все равно, что там, кто там, я не борюсь ни с кем, но я, в общем, закрылся в своей келье. Угу. Вот такой вариант.
Ну, если ты закрылся в своей келье, то, наверное, от тебя и вреда нет. Чаще всего мы встречаемся со стенами, с такими, которые возводят люди между нами, говорят, вот сюда ходи, туда не ходи, а вот сюда слушай, туда не слушай, потому что там опасность, да? Там тебя утащат в трясину, там лжи, там как эти волки в овечьей шкуре и так далее и тому подобное. Вот. Это страхи, которые в основном 90%, 99% случаев – это необоснованные страхи. Это даже попытки отказаться от доверия Богу, отказаться от Бога чаще всего. Вот. То есть Бог,
даже так?
Бог живой, конечно. Бог привел вас, и Бог поведет вас дальше. Вот. Поэтому Бог никуда не девается, и мы его не можем исключать как… фактор, главный фактор, направляющий нашей жизни, несмотря на те ошибки, которые мы делаем в жизни. Вот, и поэтому я просто что хочу сказать. Друзья, вот подружитесь с человеком, вот полюбите его, а потом посмотрите на его вот эти вот, ну, как сказать, вот признаки, там, деноминация, все такое. То есть, если этот человек не ваш друг, ну, не думайте, что вы можете его критиковать каким-то образом. Все равно мы ограничимся лишь заявлениями. Я так считаю, а я так считаю, я считаю, что я прав, а я считаю, что я прав. И все, вот этими заявлениями дело закончится. Мы друг друга не услышим, потому что мы не доверяем друг другу, мы не знаем друг друга, мы не близки, мы не друзья, мы не даем друг другу права помогать нам. Вот. Mm-hmm. Это такой второй момент. И еще третий момент, что Бог меня лично научил. Вот я тоже прихожу в свою церковь, и с чем-то я не согласен, а что-то мне просто не нравится. Вот поют песни, допустим, а мне не нравятся такие песни. Вот человек проповедует, а я не согласен. И раньше я считал так, что если я прав, значит, ну, значит я прав. Ну, значит, все, должен по-моему. То есть я всегда задал вопрос, кто прав? И Бог меня со временем через трудности учил передумать, что не важно, кто прав. То есть, да, конечно, есть Бог прав всегда, да, но я не должен задавать в первую очередь вопрос, кто прав. Бог научил меня задавать другой вопрос. А ты его любишь? То есть, вот чему хочет меня Бог научить? А любишь ли ты этого человека? И если любишь, то ты будешь готов смириться. То есть, понимаете, Бог в нашу жизнь приходит не только через силу, здоровье и что-то такое крутое и побеждающее. Иногда Бог приходит в чем-то таком больном, сокрушенном. И он думает, а готов ли ты любить вот такую форму его правления в мире? Не отвергнешь, не презришь ли ты, не отвернешься ли, не погнушаешься ли ты вот этим вот? Окажешь ли ты милость, как вот тому израненному на дороге в Иерихон? Вот. Mm-hmm. То есть у Мертона, например, у Томаса Мертона есть прекрасная статья, это такой автор Томас Мертон, можете достать его книгу прекрасно, там есть глава, вот книга «Семена созерцания», там есть глава «Тело с сокрушенными костями». Он говорит, что церковь – это тело Христа с переломанными костями. Это больное тело. Готов ли ты любить это тело в унижении? Или ты только готов любить Божье проявление в силе, в здоровье, в славе? Вот. То есть готов ли ты смириться в этом плане? Если ты научишься этому смирению, это, возможно, урок пройдет в твоей жизни, но этот урок нужно нам в жизни пройти. Перестань спрашивать, кто прав, и говорите, ну я же прав, ну я же прав,
это и точка. Это эгоцентризм.
Я же прав, я же знаю. Да, ты можешь быть прав.
И гордость, гордыня.
Дело в том, что ты можешь быть прав, но это ничего не меняет. Вот. Любишь ли ты, способен ли ты смириться? Вот это меняет сейчас ситуацию.
Хорошие мысли. И, кстати, Томаса Мертона сейчас как раз я в данный момент читаю. Вот с женой мы читали на отдыхе. И два четверга рыбных, это вот рубрика. И у меня было как раз на основе его размышления. Замечательная книга. Всем советую. Рекомендую. «17 созерцания». Юр, давай мы сейчас послушаем еще песню. Конечно. Опять-таки, «Краеугольный камень радость». Мы что-то так сейчас приуныли. Вот,
да,
и подключим.
Я, да,
не, нормально. Не,
загрузил?
Не, ну, на самом деле, это очень, я бы сказал, позитивная сейчас тема и положительная. Оптимистичная.
Ну, у меня голос такой, что я болею, не потому что я такой грустный.
Не, нормально, вообще все хорошо. Давай тогда сейчас радуйтесь песню «Послушай краеугольный камень» и подключим наших слушателей. Они сейчас вот нам пишут. Ага. Вот, все, вернемся сейчас в студию через несколько минут.
Блажен, кто жаждет правды. жаждет правды Его. Вы соль земли, вы свет мира, да светит свет ваш пред людьми. Да будет слава нашему Отцу.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись, все тот же Юрий Тамуркин.
Это я.
Здравствуй, да, с голосом немножечко севшим. Ну ничего, да. Ничего, мы не ищем легких путей.
Да.
Вот, мы, вообще тема такая большая, обширная, я так думаю, вот это еще нужно несколько программ посвятить этой теме.
А всегда так бывает, вот под самый конец приходит что-то самое так хорошее, светлое.
Слушай, ну поскольку мы радио все-таки интерактивное, то есть любим интерактив, у нас вот Иван еще раньше задал вопрос, скажу о себе, мне сложно не судить православных, и чувствую, что мы окружаем в большинстве, так, сейчас как про фольклор он написал, да, чувствую, что мы окружены в большинстве своем православными и околохристианами. Как идти на диалог? Ну, значит, первый вопрос. Сложно не судить православных, что ты посоветуешь? И второй момент, в общем, что делать с околохристианами, опять-таки православными? Как идти на диалог? Вот ты не понимаешь, что они там верят, что это вообще такое? Какие-то иконы там, вот это все. Вот как ты посоветуешь человеку?
Ну, я не уверен, что всегда можно что-то сделать, вот, потому что можно молиться об этом и верить, что со временем Бог что-то привнесет в твою жизнь. Кто-то задал вопрос?
Иван из Норильска.
Иван, что Бог что-то сделает в твоей жизни, что поможет тебе разобраться. Я думаю, что выход будет в том, что ты найдешь людей, с которыми ты можешь подружиться, но они будут вот тех взглядов, которые ты как бы сейчас осуждаешь. То есть, если ты встретишь в жизни людей, которых ты сможешь полюбить и которыми ты сможешь подружиться по-настоящему, не просто так подружиться, но они будут тех взглядов, вот, тогда, наверное, эта проблема в тебе, вот, конфликт такой решится. То есть, ты увидишь, что это такой же человек, как и ты, на 100%. Вот, этот православный. А еще, друзья, вот под вопрос такой часто возникает, что быть с еретиками? Вот мы же не можем оправдывать ереси, да?
Ну, давай, кстати, вот второй вопрос.
А, ну да,
вот
да.
Как раз
успеем,
нам пришел, да, Стас Этвеш из Вологды написал, вот как раз твоя история. Значит, насколько я знаю, если кто впал в ересь, вроде должен быть отлучен, и с ним даже общение быть не должно. Это для блага того, кто в ереси. Например, у православных даже молиться нельзя вместе с еретиками, и перестают общаться не потому, что он стал безразличен, а наоборот, на благо. И это я о том, что было с гостем, может, я чего-то не понял. Вот
да,
что ты,
ну, друзья,
скажешь?
Как я понимаю, что такое еретик, да? Это все вот как бы не переводное слово с другого языка, с греческого. Слово еретик означает человек узкого толка, то есть раскольник, то есть человек, привносящий разделение. То есть если человек приходит с любой идеей, он, конечно, прав в своих глазах, но он хочет увлечь народ за собой, то есть он туда вник, он хочет вколоть себе кусочек, вовести их за собой, привнести вот этот раскол, это и есть еретик, на какой бы платформе он ни стоял. А наша задача, суть нашего спасения – это как раз примирение, вот, друзья. То есть спасение – это не образование, спасение – это не философия, спасение, по сути, это примирение. Поэтому еретик, он как раз вот в противоположном направлении движется, не в плане примирения, а в плане, наоборот, разделения.
Угу.
Вот.
То есть ты не был еретиком тогда, когда у тебя была эта история? Ты никого за собой не пытался увести, создать свою какую-то общину?
Ну, во-первых, я давно, это далеко уже не такой, какой я был. Я был молодой, гордый, был глупый, Бог меня... Я же говорю, что это были уроки, которые меня чему-то научили, я изменился. Вот. Я бы сейчас по-другому, конечно, относился ко всему и действовал бы по-другому. Я просто был прав в своих глазах, и я хотел себя защитить. Вот хотел показать, какой я крутой, а вы отсталые, и все.
Угу.
Вот. Ну, а это было просто
сегодня вот
глупость
был бы ты пастором,
и гордыня.
Был бы ты сейчас пастором, вот возник, у тебя бы вот, вот ты пастор, да, и вот такой человек возникает, бунтарь, что бы ты сделал с ним?
Если это молодость, да, то надо просто сказать, что молодость из головы просто так не вышибешь. А молодость, она есть молодость, то есть этого человека нужно просто... дать ему испытать последствия своего выбора, нагрузить его, ну, чтобы он стал ответственным за свою жизнь, выбирает этот путь, ладно, пускай будет этот путь. Со временем человек все равно научится, устаканится. И нельзя быть, понимаете, опытным таким умудренным человеком 18 лет. Или когда ты молодой в вере тоже. То есть есть какие-то этапы, которые ты должен пройти, и нормально этот этап пройдет в жизни, и все, и жизнь тебя научит, и Бог тебя научит. То есть я бы не стал очень так резко рубить по проблеме, которая называется молодозелена.
А если человек вот такой по жизни, есть люди, которые по жизни бунтари, вот они вот...
Что этим делать? Людям каким-то образом нужно просто дать возможность нести ответственность за свой выбор. Вот. И последнее, что я хотел сказать, друзья, вот помните, такая была книга Янга, «Хижина», наверное, вы ее здесь обсуждали.
Да,
вот
да.
У Янга у него вышла вторая книга «Перекрестки», я прочитал. И там в конце есть такая идея, что там весь процесс в человеке заключался в том, чтобы рушились стены вокруг его души. И там вопрос стоит, а что, разве стены нам не нужны, которые вот изолируют его от других людей, там, в конце концов, там, он один остался, а Иисус ему вот в этой книге, там вот аллегорически, отвечает, что нам нужны не стены, а границы. И вот в этом межконфессиональном или межнационном диалоге мы должны понять, что границы нам нужны, мы не должны быть наивными, стирать границы, друзья.
Такими беспринципными.
Нам нужны границы, но границы должны быть проходимыми, понимаете, туда-сюда. То есть, да, у нас есть границы, но мы видим через границу, мы слышим через границу.
То есть, это не Северная Корея?
Да, понимаете, у нас нет Берлинской стены. То есть,
Берлинская стена.
Стена одно.
Гетто, не гетто.
Стена-то одно.
Колючий провод.
А граница – это другое. Вот иметь здоровые границы – это то, что нам надо. А стены, которые мы сами выстраиваем между собой, вот это то, что нам не надо.
Угу.
Вот, я думаю,
ну, вот, кстати, вот Иван добавляет, Бог смиряет и даже падение допускает. Ну, это вот как раз в теме отношения с инославными, православными и околохристианами. Вот. Ну, слушай, ну, время наше истекло. Да. Вообще очень интересная тема. Юра, спасибо тебе, что ты пришел. Вообще очень, я думаю, такие слова, я думаю, хорошие слова для слушателей. Много советов. Вообще очень такие глубокие размышления. Спасибо тебе. Я думаю, что я хочу тебя еще пригласить. Приходи еще на наши эфиры. Очень интересно. Я думаю, что ты расскажешь более подробно. А вот сейчас ты не упомянул, времени уже нет, а вот ты краеугольный камень не просто так знаешь понаслышке группы, а есть служение.
Да, это и есть большое событие в моей жизни, большой фактор.
Давай тогда мы оставим интригу, и ты придешь нам еще и расскажешь о краеугольном камне, вот этих поездках, о селах, да, называются эти вот встречи.
Да.
Я думаю, это будет очень интересно. Друзья, спасибо вам, что вы участвовали, что вы нас слушали. Спасибо тебе еще раз, Юра, что ты пришел.
Ну, спасибо вам, что пригласили, и вам, что вы слушали нас.
Я думаю, это очень полезная была беседа. Тогда всего доброго, дорогие радиослушатели.
Всего доброго.
До новых встреч.
Да, поможет вам Бог.
Да.
Благословит вас Бог.
До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
Новая жизнь. Радио для всех.